Здравствуйте, дорогие друзья. Тема, которую я хотела с вами поднять, это тема, я считаю, что она одна из самых актуальных тем в современное поколение, да, время огромного, невероятного изобилия, которого не было ни в какие времена во всей истории человечества. Время, когда есть очень много есть очень много еды. И недостаточно еды для тела, недостаточно еды, может быть, для нашей души, для нашей психики, для нашей нервной системы, для нашей личности. Да, но очень много материального изобилия, слава Богу. Сейчас никто, я не знаю, может быть, в каких-то странах Африки есть люди, которые умирают от голода, но в странах развитого мира, люди живут с большим достатком. И мы сейчас говорим не о физическом голоде, который наверняка тоже существует в этом мире, а эмоциональном. Что такое эмоциональная еда? Эмоциональная еда – это когда я удовлетворяю потребности не тела, о своей эмоциональной жизни, своих эмоций, потребности своей души, да, которых я не всегда знаю. Еда, она очень доступна. Да, ты можешь открыть холодильник и взять все, что хочешь. Ты можешь сладкое, соленое, горькое, острое, да, любую еду, которая тебе кажется, что она поможет тебе сейчас справиться со своими чувствами. Что же, почему эмоциональная еда стала настолько актуальной? Почему так много об этом говорится в мире? Почему так сложно с этим справиться? Да? Сколько женщин в основном пытаются сидеть на диетах, пытаются справляться со своим необузданным аппетитом, со своим желанием импульсивно что-то взять, поесть, с привязанностью к холодильнику, к определенным продуктам питания. Такая очень сложная задача. Откуда это идет? Где корни этой эмоциональной еды? И как с ним справиться? Прежде всего, еда, с еды начинается жизнь человека. Да, и она напрямую связана вообще с его существованием. От еды мы получаем ту самую жизненность, которая дает нам силы и возможности прожить такую длинную, долгую жизнь. И первое, что ребенок получает от матери, да, после рождения, он, его первый рефлекс, связанный с выживанием, это социальный рефлекс. Он вместе с молоком матери он принимает близость с ней, он принимает любовь ее, принимает ее ласку, касание. Мать держит ребенка, в основном это 20-25 сантиметров, это то расстояние, на котором ребенок может ее видеть. Он уже общается с ней, он улыбается. Он копирует ее, он изучает, как она выглядит, как она, насколько она с ним, насколько он получает от нее, это не только физическое питание, да, не только молоко, насколько он получает с ней эту человеческую близость. Он ощущает, говоря, что ребенок до 3 месяцев видит от одного края мира до другого. Он находится еще на уровне мысли, да, он еще не включились его еще органы чувств. Ребенок знает, что чувствует мама, знает, о чем думает мать. Поэтому так важно любить ребенка, даже если он как будто бы еще не может выразить это, как будто у нас еще нет такого прямого контакта с ним, контакт невербальный, а только на уровне ощущений. И ребенок ест, да, если не дай Бог, на его крики, на его плач, на его потребности, базовые потребности в жизни, в существовании. Мать не откликается, мать занята чем-то другим, не дает ему вовремя еду. Или наоборот, все время его кормит, потому что боится, что любой его плач означает голод. То у ребенка потом в возрасте, потом вырастает, остается вот это вот странное отношение к еде. Если ему не дали то, что ему было необходимо на его очень базовом физическом уровне, то его мысли и его жизнь будут все время заняты едой. Он даже может не осознавать, да, он как будто сыт, но он все равно голоден. Он как будто поел, но хочет есть. У него все время, он все время занят вот этими вопросами еды. И это не связано с физическим. Он может поесть очень сытно, он может поесть еду, которая ему нравится, но все время хочет потом еще есть. Да, ему как бы не хватает. Ему не хватает на каком-то очень подсознательном уровне, потому что он не получил удовлетворение своей базовой потребности. Когда ему хотелось есть, мы не слышали. Никогда, не знаю, в Советском Союзе нам говорили: не балуйте ребенка, не подходите к нему слишком часто, он должен быть самостоятельным. Не надо его качать, не надо его убаюкивать. Надо дать ему самостоятельно вырасти. Да. Не надо ни в коем случае его кормить ночью. Это ужасная-ужасная ошибка. И матери, которые это делали, они потом как бы... Я думаю, что их дети страдали в свое время, потому что ребенок, он особенно ночью, он хочет и физической пищи, и эмоциональной пищи, и касания. Ему важно чувствовать безопасность через мать, через молоко матери, через общение с ним. У него появляется безопасность к миру. Да, если мать со мной, она мне дает питание, когда я хочу. Она физически меня обнимает, я ее вижу. Я понимаю, что она рядом, я могу чувствовать безопасность к этому миру. Этот мир мне ничем не грозит. Да? Там все, он, ребенок, который появляется в этот мир, он чувствует себя как в открытом космосе. Кто я? Кто я? Куда я иду? Он воспринимает весь мир только через близких ему людей. И в основном это мама. Да? Мама – источник его безопасности, мама – источник его доверия, мама – источник его любви, его приятия, его безусловной приятие, да, я есть. И это большое счастье. Это большое счастье для всех, кто меня окружает. И ребенок должен это чувствовать. Да. Был большой рав, который вставал перед младенцами и говорил ему: добро пожаловать в этот мир. Мы так счастливы, что ты родился в нашем доме. Мы так счастливы, что ты наш внук. Потому что ребенок, он ощущает это, он ощущает на каком-то очень-очень глубинном подсознательном уровне, его хотят или нет, его любят или не любят. И в основном он воспринимает это через еду. Не знаю, как он рассказывал, был когда-то, была такая, мне рассказывали историю, когда мать уходила на работу и оставляла ребенка в клетке. Настоящая клетка. Сделала ему клетку и поставила бутылки, которые ему необходимо было на то, чтобы он ел целый день, да, на полдня, насколько он уходил. Можете представить, какой взрослый получился из этого ребенка. Да, ребенок, который не получил абсолютно никакого человеческого облика рядом с ним. Да. У него были только бутылки, которые он должен был их одно за другое менять. И, безусловно, такой ребенок не может вырасти полноценным взрослым. Наше удовлетворение в еде, оно очень-очень базовое. Когда ребенок маленький, да, он вырастает, кроме еды, у него еще появляются какие-то другие потребности. Вот эти другие потребности, если они учитываются, удовлетворяются, то его мир удовольствия или его мир потребности в удовлетворениях, он достаточно широкий. Это общение с мамой, с папой. Это любовь братьев и сестер. Это прогулки, это детский сад, это детская площадка. Много разных вещей, которые создают его большой мир. Большой мир его радости, его удивления, его проявления разных эмоций. Если на все его потребности ответ был только едой, то ребенок считает, что если его кормят, значит, его любят. Ребенка, если он споткнулся и побил коленка, к нему подбегает мама, бабушка, говорит: милый, не плачь, у тебя конфетка. И с одной стороны, это хорошо, это отвлекает ребенка от раны, отвлекает от его маленького мира, от его горе разбитой коленки, он не видит как бы вот все, что происходит вокруг, но с другой стороны его приучает к тому, что любая проблема решается через еду. Если ребенка поощряет едой, Да, я приготовлю тебе вкусный обед, если ты принесешь хорошие отметки. Я тебе, ты будешь хорошо себя вести, я тебе куплю там твой любимый торт. Поощрение – это хорошая вещь, да, и может быть удовольствие от еды, и показать ребенку, что ваша любовь проявляется через еду тоже – это замечательная вещь. Но еда – это не единственный способ удовлетворения потребностей человека. У человека есть не только потребность в еде, его мир потребностей, его мир эмоциональных потребностей, он огромный. И насколько мы умеем распознать эти потребности ребенка, настолько он обучается удовлетворять его различные способы, не зацикливаться только на еде. Поколение моих родителей, бабушек, дедушек, они пережили катастрофу, и для них голод был абсолютно ощутимая реальная вещь. Они не могли ничего выбрасывать, они не могли кушать. Я знаю, что мой свекр, я видела, они жили очень достаточно обеспеченно в Молдавии, но никогда ничего не выбрасывала. Она съедала испорченные пироги, испорченные продукты. Но мне не приходило в голову, что можно это выбросить, потому что их отношение к еде было настолько трепетное. Они пережили такие тяжелые времена, что у них остался вот этот психологический голод. Да. Голод не физически, а голод того, что будет, если я выброшу еду. Были же времена, когда ее не было вообще, когда люди умирали от голода. Сейчас совершенно другие времена. Сейчас люди умирают не от голода, а умирают от переедания. Человек все свои проблемы, все свои неудовлетворенные жизни, все свои неустроенные жизни, он заедает едой. Что же такое еда? Почему мы находим выход именно в этом? Почему не находим выход в чем-то другом? То есть я начала уже говорить, что еда очень доступный, очень легкий способ разрешение какого-то эмоционального напряжения, какой-то эмоциональной удовлетворенности. Да. Мы знаем, что в моменты стресса вырабатывается гормон стресса кортизол, гормон почечника. И этот гормон он увеличивает обмен жиров, белков, углеводов, и особенно углеводы. У человека появляется очень острая потребность поесть что-то сладкое, поесть что-то тяжелое, пирог, торт, хлеб, да, чтобы что-то вкусное, чтобы подавить немножко этот уровень гормона. Этот гормон создает ощущение желания двигаться, бороться или бежать, какое-то внутреннее неспокойствие. И поэтому инстинктивно мы хотим как-то это подавить едой. Да, и мы тянемся к холодильнику, к какому-то вкусному пирогу. Если у нас плохое настроение, то тоже мы знаем, что дофамин или какие-то сладкие, жирные, вкусные вещи, они увеличивают количество дофамина. Дофамин – это гормон радости, гормон счастья, особенно гормон вознаграждения. Обычно он очень хорошо работает, когда мы сделали какое-то хорошее дело, и он нас вознаграждает за это. Да? Мы ощущаем удовлетворение от сделанной какой-то работы, от хорошего урока, от хорошего общения с каким-то другим человеком, от хорошо выполненной какой-то своей работы. Это гормон вознаграждения, удовлетворения тем, что я делаю. И дофамин тоже появляется, вырабатывается, когда мы кушаем сладкое. У нас есть рецепторы, да, во рту есть много рецепторов, которые отвечают за разные вкусы. Рецепторы, которые отвечают за сладкое, они находятся на кончике языка. И когда человек говорит, что сладкое вкусно, у него тоже вырабатывается дофамин. Но самое интересное, что в желудке тоже есть железа, которая вырабатывает дофамин. Если мы кушаем пищу не только вкусную, но и полезную, то наш желудок реагирует благодарностью. Спасибо. Это то, что мне нужно было. Я получил все те питательные вещества, которые мне необходимы. Тогда вырабатывается дополнительная доза дофамина. И тогда человек чувствует себя очень-очень довольным, если он кушает и вкусную, и здоровую пищу. Даже пища это не только источник энергии, минералов, белков. Знаете, как Корейка не ел, он питался, получал определенное количество жиров, белков и углеводов. Помните золотого теленка? То есть, безусловно, пища – это не только поддержание тела, что самое главное, да, это главная ее цель, функция. Но если бы не было того удовольствия, которое мы получили еды, мы бы не захотели кушать. Да. У нас любая наша физиологическая потребность, она связана с каким-то удовольствием, потому что иначе человек бы, не дай бог, умер от голода. Он бы даже не заметил, что он хочет есть, потому что у него не было никакого желания. Человек по жизни, он стремится получать как можно больше удовольствия. Да. Это необходимо для его души, это необходимо для его тела. Это потребность его. Мы говорим, что духовная работа человека – это поднимать на уровень удовольствия. Да. Но без удовольствия человек не может жить. Говорят, что анна-а и мануа – это один и тот же корень. Анна – это удовольствие, мануа – это движение, это двигатель. И поэтому удовольствие в жизни нас двигает вперед. Но удовольствие – это не цель. Да, это средство. Это средство прийти к чему-то большему. Да. И поэтому вначале, да, человеку очень, ребенку маленькому важно получить молоко матери, получить вкусные вещи, да, потому что его мир маленький. Его система потребностей, удовлетворение потребностей, она достаточно узкая. У него есть мама, у него есть еда, которая ему необходима. И его это удовлетворяет. Да, по мере его взросления, развития, у него потребность начинается увеличиваться. Поэтому нужно быть очень чутким к тому, что нужно подрастающему ребенку, что нужно сначала младенцу, потом уже более взрослому ребенку, потом подростку. И взрослый человек, он уже должен сам понимать, что ему нужно, если он не получил это в детстве от своих родителей, у него остался какой-то комплекс. И не дополучил любви, не дополучил той еды, которую, может быть, я хотела дать самому себе, не получил того внимания, не получил того, что я хотел бы, чтобы дали своему родителю, он должен научиться это дать самому себе. В психологии мы учили, что есть разные семьи. Семьи функциональные, семьи дисфункциональные. Дисфункциональные семьи, скажем, это семья как цельная система, и все во имя семьи, да, как было в Советском Союзе, все во имя государства, жизнь отдельного человека, она никого не волновала. Также есть система семьи, да, есть мама, которая, или папа, который перфекционист, и мама, которая хочет угодить папе, да, чтобы все было идеально, чтобы все было хорошо, чтобы дети были накормлены, ухожены, чтобы дома были очень чисто, чтобы в глазах других у них была совершенно идеальная семья. То есть эта семья должна функционировать как полноценная семья в глазах других людей. Что, какие потребности у каждого члена семьи, это мало кого волнует. И тогда и ребенок растет с ощущением, что должен угождать маме, угождать папе. Его личные потребности, его личные желания, его личный рост и никого не волнует. И когда он вырастает, он не знает ни кто он, ни что он любит, ни свои вкусы, ни свои потребности. И в каком-то зрелом возрасте ему уже начинает сначала. Функциональная семья – это семья, где учитываются потребности каждого члена семьи. Мне часто, не знаю, у меня Барух Ашем большая семья, и я всегда старалась каждому ребенку готовить какое-то отдельное блюдо. Это очень-очень тяжелая вещь, потому что когда много детей, то есть это занимает очень много сил, времени. Как будто мне всегда казалось, что дети разные, вкус у них разный, каждый любит что-то другое. Если бы я, например, купила всем пиццу, то, наверное, бы все бы любили. Но мне всегда хотелось готовить им какую-то здоровую еду. Поэтому я была очень много сил и внимания, чтобы дать ребенку каждому что-то, что он свое любит. Единственное, что всегда старалась дать очень простую пищу. Дети действительно любят простые вещи, потому что они привыкают к простой, не только привыкают, это пища, которую легче переварить, и им легче переварить не только желудком, но и своим сознанием. Есть люди, которые считают, что нужно готовить всем абсолютно одинаково. Да. То есть дети, это действительно сложно. Дети приходят со школы, они кушают что-то одно. Да, если много детей, ужин тоже что-то одно. Вполне возможно, что есть семьи, где дети любят что-то одно. Но По опыту, мне кажется, что у каждого человека есть его индивидуальность. Его индивидуальность тоже связана с его индивидуальными вкусами, с вкусовыми потребностями. Вы знаете, что девочки, там женщины больше любят сладкое. Мужчины больше любят острое, соленое. Это связано тоже с типом. Да, и женский тип, мужской тип. Мы говорим, что радует женщину. Женщину радует украшения, а мужчину радует вино и мясо. Да. То, что поэтому у мужчины есть обязанность, мицва, дарить женщине на празднике Шалош Рогалим, дарить им драгоценности. А для мужчины, мы говорим, путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Да. Есть какая-то большая потребность, может быть, в энергетическом запасе, больше связан с внешним миром. Да. Когда он, мужская природа связана с тем, что если он голоден, начинает очень гневаться. Да. Он устроен по-другому. И поэтому каждый, это связано с нашими половыми различиями, это связано с природой, с привычками с детства. Да. Очень часто у человека есть потребность поесть еду из дома, да, ту еду, к которой он привык. Это пельмени, которые готовила мама, это борщи готовила мама, это жареную картошку, которую готовила бабушка. Да, эта еда, она это не только физическая еда, это еда эмоциональная, это ностальгия по тем временам. Это ностальгия по тем людям, у которых мы получали так много тепла и любви. Да. В иудаизме есть понятие лехем. Лехем, слово лехем от слова лелхим. Это соединить, да, это спаять. Там сказано, что еда, она спавит, она соединяет душу и тело. Да? Это то, что дает человеку жизнь, физическую жизнь. И наоборот, милхама – это разделение души и тела. Не дай бог, смерть человеческая. Поэтому человеку очень важно соединиться. Соединиться с близким человеком, соединиться с самим собой, соединиться с жизнью. Да? И поэтому такая огромная роль вообще еды, да, в выживании самого человека, в физическом выживании, в эмоциональной жизни. Проблема всегда в том, что мы наши эмоции плохо знаем, да, и мы их заедаем. Мы их заедаем солено-острой, пряной, вкусной едой для того, чтобы убежать от своих проблем, для того, чтобы очень быстро избавиться от какого-то душевного дискомфорта, для того, чтобы погасить эту тревогу, которая поднимается в нас из-за каких-то неразрешенных проблем. Да. И нам кажется, ну вот мы как бы забылись, все. Но на самом деле вот эта пищевая зависимость, решение проблем каким-то пищевым образом, она помогает только на очень короткое время. А после этого сразу возникает ощущение стыда, разочарование в самой себе. Как же так? Я наелась. Так хотела сдержаться. И сколько женщин не пытается сидеть на диетах, сохранить свою фигуру. Тем более, что так много об этом говорится в медиа. Выглядит привлекательно в глазах собственных и в глазах других. Ощущать, что она женственная, ощущать, что она красивая. Но часто происходят эти срывы. Потому что еда тут ни при чем. Да. Заедается очень много неразрешенных проблем. Где же эта граница? Как можем знать, где мы питаемся правильно, а где мы питаемся неправильно? Где вот эта пища, которая необходима нам для того, чтобы поддержать свое здоровье, свою физическую форму, получить удовольствие от этой еды? А где уже где-то эмоционально? Да. Где-то граница? Есть признаки этого. Значит, и желание поесть, когда происходит что-то плохое. Да? Когда у нас какой-то стресс, несмотря на то, что мы только недавно поели, совершенно не голодные физически, нам хочется поесть. И хочется есть что-то вредное, жирное, сладкое. Вы знаете, что у человека возникает зависимость в основном от сладкого и жирного. Я слышала от Хава Кутерман очень такую интересную вещь, что первая еда, которую ребенок получает от матери, это молоко. Молоко сладкое, жирное. Оно по-своему сладкое, потому что там есть лактоза, оно по-своему жирное, но это то, что, к чему ребенку есть зависимость, потому что только это дает ему жизнь. Это то, что у нас остается в нашей будущей жизни на очень подсознательном уровне. Сладкое и жирное создают зависимость. И нам хочется это вместо обеда или после приема пищи. Мы не можем насытиться обычной порцией, переедаем все время. Нам кажется, что мы хотим еще, еще, еще. Хотя желудок уже полон. Иногда мы даже ощущаем очень сильный дискомфорт, но продолжаем кушать. Мы в каком-то плане или поощряем себя, получаем дозу дофамина за то, что мы что-то сделали хорошее, мы получили какую-то позитивную эмоцию, или наоборот наказываем себя. Когда мы гневаемся на себя, и мы кушаем, и кушаем, и кушаем, и в нас срабатывает этот инстинкт саморазрушения, то, что мы называем яцерара. Да, то есть мы делаем себя больно и неприятно, но продолжаем есть, не можем остановиться. И потом у нас идет процесс компенсации. Да, мы так настолько сожалеем и чувствуем вину перед самой собой, что мы решаем, что завтра я ничего не буду кушать. Или завтра я сделаю такую пробежку на 5 километров. Я не выйду из джима, из хедер-коша. И вот это вот желание компенсировать, это тоже признак эмоционального переедания. Теряем контроль, не можем остановиться, да, у нас импульсивная еда. Мы не кушаем, потому что мы ощущаем голод физически, а мы кушаем, потому что мы не можем есть. Да. Физический голод человек ощущает постепенно, эмоционально, ему нужно тут же поесть. Он не может сказать себе «подожди», да, ему нужно тут же погасить вот это вот очень сильное эмоциональное тяжелое напряжение. Единственный способ поднять настроение – это еда. Это тоже говорит эмоциональная идея. Часто шоколад. Шоколад очень резко поднимает уровень серотонина. Серотонин сразу же меняет настроение. Едят больше во время стресса. Безусловно, это признаки эмоционального переедания. И каждый из нас может это на себе проследить, насколько есть у него это эмоциональное переедание, или он достаточно ощущает контроль в своей жизни. Интересно, что еще еда очень важная часть общения с людьми. Это тоже приводит часто нас к перееданию. Мы говорим, что в шаббат есть дополнительная душа, и в шаббат мы проявляем, мы ощущаем дополнительную душу тоже через возможность кушать больше, да, мы кушаем намного больше, чем в обычный день, мы чувствуем себя очень хорошо, да, если только не дай бог мы не съедаем больше, чем это нужно. Мы как-то были в гостях у родителей нашего сына, они показали нам фотографии свои до тшувы, до того, как они начали соблюдать. И мы, сравнив их в тот момент, когда мы были у них, когда это дома, мы думали, что вообще совершенно разные люди. То есть после того, как они начали соблюдать, они прибавили на 20-30 килограмм. То есть это совершенно не обязательная часть шубы. Да. Безусловно, мы можем передать в шаббаты тоже. Мы всегда должны держать вот этот вот контроль, управление своими эмоциями. Ни в коем случае не быть импульсивным. Но вот эта общность, когда мы сидим вместе с нашими друзьями, когда такая замечательная обстановка шаббата, изобилие на всех уровнях. У нас открывается сердце, открывается душа, наша дополнительная душа, она ощущает себя просто необыкновенно. И мы кушаем. Да. И то же самое происходит на вечеринках, на встречах с друзьями. Да. Говорят, что «гдала ли гема, мы крывет ли вот» этой фразы из устного предания. Гдала ли гема, это большое еда сближает людей. И этим мы всегда пользуемся в отношениях между супругами, детьми, когда мы делаем, мы садимся вместе, ужинаем. Очень хорошо, когда муж и жена вместе делают хотя бы одну трапезу, хотя бы какой-то ужин, или обед, или завтрак, что-то делают вместе. Это действительно очень объединяет. Еда объединяет людей, да, создает общее ощущение радости, удовольствия. Это, безусловно, иногда приводит к очень сильному перееданию, особенно если это человек теряет контроль. Значит, в каких случаях, опять же, в каких случаях мы переедаем? Да? Человек часто привычки, плохие привычки. Да? Привык кушать в постели, приносит кофе с пирогом, приносит фрукты, читает, кушает, у телевизора кушает. Говорят, что очень нехорошо, те, у кого есть телевизор, кушать у телевизора, потому что человек слушает плохие новости в Израиле достаточно часто и начинает больше есть. Или просто теряет всякий контроль, потому что он смотрит и не обращает внимания, что он ест и сколько он ест. Интересно, что есть определенная еда, которая погашает определенные эмоции. Я видела очень интересный такой клип, где показывали, что взяли группу людей и показали им видео. На одном видео женщина рассказывала какую-то свою радостную историю жизни. Она была очень воодушевлена, она была счастлива. Она передала им какую-то свою эмоцию. На втором видео это была, наоборот, та же самая женщина рассказывала какую-то очень печальную историю, она плакала. Она передала какую-то совершенно другую эмоцию. И вот этих людей, их спросили, были три разные группы людей. И спросили, вот когда, что вы почувствовали после первого видео? Они сказали, знаешь, это было так радостно, так приятно. И мне сразу захотелось, там были мужчины и женщины. И мне сразу захотелось что-то вкусное, сладкое. Они выбрали, перед ними стояли три вида еды. Сладкое, соленое и острое. И женщины выбрали сладкое, мужчины выбрали острое. Да, но тогда они почувствовали ассоциацию вот этой радости с той едой, которая стала перед ними. Поэтому мы на каком-то инстинктивном уровне мы это чувствуем и начинаем кушать ту еду, которая необходима для того, чтобы погасить какую-то эмоцию, которую мы не хотим в данный момент. Она или очень сильная, или она очень нежеланная. И тогда мы через еду погашаем. Там были другая группа людей, которая тоже видела фильм, то есть видео, которое было очень печальное, тогда им нужно было шоколад, тогда им нужно было что-то другое, которое лучше было настроение. И тоже выбрали ту еду, которая инстинктивно помогла им преодолеть этот эмоциональный какой-то дискомфорт или наоборот какую-то радость. Еда очень во многом связана с тем, что человек видит, да, он когда видит краски еды, когда еда лежит на очень красивой посуде, когда ощущает ее запах, ароматы. Это все тоже увеличивает аппетит и тоже дает ему ощущение вот этого вот и радости, с одной стороны, радости от еды, с другой стороны, невозможности проконтролировать. Тоже провели эксперимент, привели группу, не группу, мужчину и женщину в закрытую комнату, в темную комнату. И им прислуживали слепые, которые умели ориентироваться в темноте. Им дали еду. Сказали, чтобы они опознали, какую еду они кушают. После того, как они поели, их спросили, какую еду они ели. И то, что касается овощей, они как-то еще смогли определить. А то, что касается разных видов мяса, им не удалось. Когда включили свет и показали эту еду, они были очень поражены. Там девочка-вегетарианка ела курицу и считала, что она кушает там какой-то овощной салат. То есть наш мир, в котором мы живем, мир еды, да, мир переживаний физических, эмоциональных, он очень богат. И мы, безусловно, все наши потребности мы можем удовлетворять не только через расширение нашего рациона, не только через нашу еду, не только через кормление нашей животной души, нашего физического тела. Да. А у нас есть и наш рух, наша нешама, есть наша душа, наш рух, это эмоции человека, это его душевный мир, это то, что ему необходимо для того, чтобы чувствовать себя полноценной личностью, для этого, это свои потребности в тепле, в радости, в любви, в поддержке. И нам очень необходимо расширить этот этот круг, да, не заедать все, что мы ощущаем, все, что мы переживаем, не заедать ту или иную еду, несмотря на то, что это может быть быстро, может быть даже полезно и комфортно. Да. Нам необходимо научиться различать, какие у меня есть эмоции, да, какие у меня есть потребности, что бы я хотела. Да. Задать себе вопросы. Задать вопросы. Когда я бегу к холодильнику и открываю его для того, чтобы что-то поесть. Это происходит очень-очень автоматически. У меня даже есть в моем альбоме есть фотографии практически всех детей в холодильнике. То есть ребенок, маленький ребенок, у него есть настолько большой спектр его потребностей, он не может это выразить. Да? Много очень эмоций. Поэтому очень часто действительно еда является для него ответом. И почти все дети, помню, один с поварёшкой, другой еще чем-то, где-то внутри холодильника, да, в этой двери, в поиске чего-то. Но взрослый человек, когда он вырастает, он уже немножко начинает отделять свои потребности, понимать, кто есть все, да, понимать, что нужно его душе. И интересно, что мы говорили об удовольствиях и о том, что каждый раз можно поднимать уровень удовольствия. Да, вначале человеку нужен только кусок пирога. Да, он удовлетворяет, и он чувствует себя хорошо. Потом человеку нужна классическая музыка. Это намного выше, чем пирог. Это удовольствие совершенно другого уровня. Потом человеку нужен урок Торы, который поднимает его о духовном росте, его понимании жизни, его мировоззрении, его какой-то работе над своими качествами. Да. Это может быть все одновременно. Это может быть и классическая музыка, это может быть и пирог, это может быть и урок на очень высокую духовную тему. Да. Но мы должны правильно пользоваться всеми ресурсами, которые дал нам Всевышний в этом мире. Да. И правильно удовлетворять для того, чтобы не голодала наша душа, да, чтобы не тело было сыто, не только тело было сыто, а чтобы наша душа получала то, что ей необходимо. Это может быть хобби, это может быть интересная работа, да, если она не удовлетворяет, значит, это может быть прогулка с мужем, это может быть откровенная беседа с детьми, да, уроки, поездки, все что угодно, есть огромный мир удовлетворения внутренних человеческих потребностей. Да. И если мы перестанем заедать, да, начнем немножко осознавать, что же происходит со мной, да, что я еще чувствую, что я заедаю, какую свою потребность я заедаю. Я хочу вам немножко дать вам какие-то типы, какие советы, что можно сделать, когда если мы хотим справиться с эмоциональной едой. Если вы хотите что-то поесть, и вы чувствуете, что это голод не физический, подождите немножко, дайте себе время, примите осознанное, неимпульсивное желание даже съесть шоколад, да, чтобы это было ваш выбор, чтобы ни в коем случае не было неосознанное, импульсивное, без всякого контроля. Постарайтесь определить, какого рода эмоция или ситуация могла вызвать вашу тягу. Причина может быть неудовлетворенная потребность в пирамиде Масла. Вы знаете, что это пирамида Масла, есть потребность, сначала физическая потребность в еде, потом эмоциональная потребность в тепле, в безопасности. И очень часто, когда человек ощущает себя незащищенным, для него еда это то, что его не предаст. И для него еда – это то, что всегда рядом с ним, да, всегда даст какую-то свою там, любовь в виде еды, да, получит какое-то свое удовлетворение. Прислушиваться к себе и понять, что я на самом деле сейчас хочу. Спросить себя, каким непищевым способом я могу удовлетворить свою нереализованную потребность. Или прожить эту эмоцию. Да? Если у нас эмоция тревоги, например, которая очень-очень дискомфортная, она очень нам мешает, она достаточно часто встречается в современном мире, несмотря на то, что мы живем в материально благополучное время, мы живем в мире очень больших стрессов. Да? И люди тревога стала самым распространенным сейчас чувством. И часто для того, чтобы справиться с ней, нам нужно ее прожить, пережить. То есть не бояться ее пережить. Дать себе возможность прожить эту тревогу, и она сразу уходит. Она, как любое чувство, она появляется, тут же оставляет. Ответить себе на вопрос, что я могу сделать прямо сейчас, чтобы о самой себе позаботиться. Да? Как я могу справиться с этим разочарованием, с этой злостью, неудовлетворенностью, отверженностью. Да? Что я могу дать себе, чтобы чувствовать себя комфортно самой собой? Как я могу полюбить саму себя? Как я могу стать самой себе любящей мамой, бабушкой, родителем? Человек иногда может принять осознанное решение. И я иду сейчас кушать, это единственное, что мне может помочь на данный момент. Но это его выбор. Я его контролирую. Если я его контролирую, значит, я на какой-то момент ставлю стоп. Если удовлетворить эту тягу осознанно, то не возникает вторичные эмоции вины и стыда. Но вина и стыда, вина и стыд, потому что я так... не сдержалась, была очень импульсивной. Сколько раз я себе говорила, сколько я работаю над диетами, над фигурами. Это еда и стыд, это тоже такой невротический замкнутый круг. И компенсация, когда я говорю себе, я сорвалась, но завтра я буду голодать. Это тоже вот это вот знание того, что если я поем, то завтра это компенсирую, это тоже замкнутый круг. Из него нет никакого выхода. В свою очередь, вина и стыд усиливают тягу. Научиться то, что я сказала, проживать эмоции. Не бояться их, не заедать их, не убегать от них, а прожить, понять, с какой потребностью она связана. Если вам скучно или одиноко, позвоните, напишите друзьям или членам семьи. Если вы нервничаете, послушайте позитивную музыку, побегайте, потанцуйте. Если вы устали, обратите внимание на свой распорядок сна. Усталость может вызвать чувство, очень похоже на голод. Кроме того, что то, что происходит с усталостью, потому что нам очень тяжело себя контролировать. Когда человек уставший, он очень много ест. И он ест безусловно эмоционально. Да? Он вместо того, чтобы немножко отдохнуть или дать себе поспать, он оттягивает это время сна и заедает вот это вот уставшее тело едой, как будто бы еда может дать ему эту энергию. Но происходит совсем наоборот. Лишняя еда, она только забирает энергию. Сделайте паузу и посчитайте до 5. Подумайте, голоден ли я. Нужна ли мне пища в желудке или что-то меня провоцирует? Что мне сейчас нужно? Отойдите от холодильника, сделайте 3 глубоких вдоха. Спросите себя, от чего я бегаю? Что меня беспокоит? Выпишите продукты, без которых вы не представляете себя, и каким продуктом вы прибегаете во время стресса. Да. Есть еще такое упражнение. Продукт, который... С чем вы ассоциируете? Может быть, с каким человеком ассоциируете этот продукт? Да? Может быть, это человек, с которым связаны позитивные эмоции? А может быть, негативные эмоции? Да? Включите свое какое-то ассоциативное мышление для того, чтобы понять, что же действительно я хочу, что же действительно мне не хватает, чему действительно у меня, где моя нереализованная, где-то забитая потребность, которая так меня мучает, которую я все время пытаюсь справиться через еду. Еда еще связана с границами. Да? Человек не всегда знает свои личные границы, не всегда может сказать «нет», не всегда может сказать «нет» другим людям, не всегда может «нет» сказать себе. Очень часто полные люди, люди очень добрые, люди, которые готовы для другого дать все, да, дать весь мир. И это человек, которому очень сложно, ему тяжело сказать «нет». И когда у него возникает какой-то психологический голод, он тоже не может сказать себе «нет». Он кушает, и кушает, и кушает. Это приводит его только наоборот. Он не получает никакого ответа на свои вопросы. Это его уничтожает. Потому что мы говорим, что чрезмерная еда, больше человек, Рамбам говорил, что больше человек болезни, переедание. И поэтому так важно сохранить свое физическое здоровье, свое душевное здоровье. Дать себе то, что тебе необходимо. Да? То есть восполнить свою физическую потребность. Дать себе столько еды, той еды, которая тебе нужна. И сейчас очень много говорят о интуитивном питании. Что мы едим не то, что нам нужно, и то, что нужно нашему организму, а то, что, мы к чему привыкли. Да, что кушают люди все вокруг, или то, что мы привыкли. И что-то у нас когда-то вызвало положительные эмоции. Еда – это очень сильный источник положительных эмоций. И мы связываем наши положительные эмоции, связываем с этой едой. Так мы продолжаем есть. Но это не то, что нам нужно. Когда-то, много-много лет назад, я голодала. Я знаю, это было в юношестве. Я занималась какими-то полезными там, практиками, техниками. Голодала 2 недели. И я помню, что после голода мне хотелось только определенные вещи. Да, у меня ушли какие-то стереотипы питания, какие-то привычки. И мне хотелось только определенных вещей. И часто, если мы действительно не кушаем импульсивно, а вслушиваемся в нашу потребность, да, иногда можно подойти к холодильнику и спросить себя, что я сейчас хочу. В чем действительно я не просто я заедаю какую-то свою печаль, а что действительно хочет мое тело. И вы получите ответ. Да, и таким образом вы научитесь немножко слышать себя, соединиться с своим телом. Мы часто говорим о том, что как важно соединиться с самим собой. Соединиться со своим телом, соединиться со своими эмоциями, соединиться со своим разумом. И когда человек действительно будет жить в мире с самим собой, соединиться с самим собой, это и есть его настоящее человеческое счастье. Ему не нужно будет ничего заедать. Он сможет проживать эмоции. Прожить их, а не проживать. Он сможет проживать ту пищу, которая дает ему действительно и полезные минералы, и витамины, энергию и пищу для его души, да, то, что наполняет его, то, что дает ему смысл жизни, понимание жизни, мудрость, и то, что двигает его вперед. Пожалуйста, я была бы очень рада ответить на какие-то ваши вопросы, если они есть. И, пожалуйста, была бы очень рада, когда кто-то услышит от вас.
Спасибо, Джохана. Да, здесь у нас есть поднятая рука. Мы включим Ларисе микрофон, чтобы она могла задать свой вопрос. Лариса, у вас включен микрофон.
Да, пожалуйста.
Я вижу, что Лариса не может к нам подключиться. Если вы подняли руку не случайно, включите у себя тоже микрофон, вы сможете задать вопрос. Я вижу, что не получается. Здесь в чате есть вопрос. Добрый вечер. Наверное, первое, что мы можем сделать для себя в состоянии стресса, это пойти помолиться, если это помогает.
Смотрите, у всех по-разному. Да? Для кого-то помолиться. Тилим очень хорошо помогает в состоянии стресса. Для кого-то поесть кусочек шоколада. Для кого-то поговорить с подругой. Для кого-то выйти прогуляться. У каждого есть, но очень индивидуально. И у каждого есть свой способ выхода из стресса. Но, безусловно, еда не должна быть единственным источником, потому что мы таким образом просто вредим своему здоровью и не решаем никакой проблемы, создаем цепь неправильных привычек. То есть мы очень-очень индивидуальны, и каждый из нас должен понять, что ему помогает выйти из разных жизненных стрессовых ситуаций. А стресс, безусловно, это основной источник переедания. Когда очень сильные эмоции, мы наоборот не кушаем. Мы не можем ничего в рот взять. Да? Когда стресс, когда кортизол все время требует движения. И это движение мы выражаем через кушать. Жевать – это тоже движение. Я что-то ем, я что-то жую, это меня успокаивает.
Спасибо. Пока вопросов больше в чате нет. Если у кого-то есть еще вопрос, можно написать нам или поднять руку. Мы включим вам микрофон.
Мы говорим, что телесно голод и тревога идут вместе. И поэтому То есть нам требуется много энергии. Потому что я сказала, что тревога вырабатывает кортизол, который говорит человеку, ты должен или бежать, или бороться. Да? Вот бежать и бороться – это определенная энергия. И мы часто ощущаем, что мы голодны, хотим кушать. И мы можем что-то поесть. Да? Очень важно, мы говорим, не видеть своими глазами. Да? Если мы хотим избавиться от переедания, то уйти со стола в тот момент. Я поел, отвлечься, встать со стола, пройтись, да, сделать какой-то перерыв. Потому что очень сложно удержаться, когда передо мной большое количество разных блюд. Я очень часто не могу выбрать действительно, что для меня, что мое. Да, то есть это наше самопознание, оно очень важно в связи с нашим телом. Да. Наше тело, оно очень первично, оно физическое. И без нашей связи с телом нам очень сложно быть связаны с другими частями нашей личности. Безусловно, ребенка еда, конечно, самый легкий способ награды, поощрения или даже не наказания. Не дай Бог наказание. Говорим, что ни в коем случае нельзя наказывать ребенка едой. Да. Я когда-то видела дома, где видела один раз дом, где на холодильнике висел замок. Это очень тяжелая вещь. Ни в коем случае нельзя такие вещи делать. Да. Замок на холодильнике, значит, я тебе открываю этот замок, и я даю тебе тогда, когда я хочу. То есть мне не важны твои потребности, мне не важен твой голод, мне не важен ты, мне важен режим, мне важны часы. Да. Интересно, есть еще психологический голод. У нас есть такое понятие в Торе, называется падбасало. Падбасало – это такая очень серьезная работа с психологическим голодом, с эмоциональным голодом. Например, стоит корзина с фруктами. Да. И если она стоит на столе, у вас корзина, вам никогда не захочется, потому что они есть. Они у вас есть. Да. Называется падбасало. Это кусочек хлеба у меня в корзинке. Я знаю, что у меня есть. И поэтому очень часто психологический голод, эмоциональный голод, можно сказать, бывает у девушек в семинарах, где они живут в общежитии на готовой еде, у ребят, которые учатся в Вишеве, у них есть еда три раза в день, совершенно определенная, да. И может быть совершенно не та еда, которую они любят. И поэтому они, у них часто они голодны. Они голодны не потому, что они физически голодны, потому что они знают, что не восполнены их психологическая, эмоциональная потребность. Они поели не то. Им дали, может быть, не в то время, когда они хотели. Да, если человек живет один, у него есть свой холодильник, у него есть всегда возможность взять то, что ему необходимо, у него будет это падбасало. У него не будет психологического, эмоционального голода. Он будет, даже если он голоден, да, он всегда может, если он голоден, может подойти и взять. И когда у него нет такой возможности, он еще был, даже когда его нет. Я видела, что был еще какой-то вопрос.
Да, здесь есть вопрос такого характера. Как быть, если занимаясь любимым делом, например, изучением Торы, игру на пианино, просто забываешь о еде, вспоминаешь лишь когда уже совсем плохо?
Это опять же границы, да, это те же самые границы. Вы правы, есть такие люди, в основном это мужчины, да, которые уходят полностью в работу и забывает о себе. Женщина, как правило, меньше, но видите, наверное, вы такой вот трудоголик, человек, который очень любит свое дело, видите, чем вы занимаетесь. Вопрос границ, да, посмотреть на часы, послушать себя, отстраниться немножко, сделать перерыв. Да, это очень важная вещь, потому что если вы, у вас нет какого-то правильного пищевого режима, то вы, безусловно, будете передать, потом будете себя корить, и опять войдете в этот замкнутый круг эмоциональной еды, где нет начала и нет конца. И кроме того, то, что происходит, что человек, если он переедает, у него перевозбуждается его пищевой центр в мозгу, и он уже не чувствует сытости и голода. Он просто ест. Он просто ест, на автомате не получает никакого удовольствия от еды. Это самая тяжелая вещь. Да? Я уничтожаю свое здоровье, я не удовлетворяю свою потребность, да? Я не получаю никакого удовольствия. И очень важно остановить себя. Остановить себя, встать, переключиться, погулять. Да, потому что это идет на каком-то автоматическом режиме. Да. Где-то я не обращаю внимания, я ем. И мое тело не говорит уже стоп. Потому что я перешла эту границу. И это очень, очень такая опасная вещь, переходить границу собственных инстинктов, рефлексов. Очень опасная вещь, потому что наш организм все время нам говорит, ты голодна, ты устала, ты хочешь спать, ты хочешь любви, ты хочешь, да, надо все время слышать самого себя, слышать вот эти внутренние голоса наше тело, нашего души. И если мы их забиваем, то мы переходим какие-то важные границы, тогда, не дай Бог, мы начинаем болеть. Потому что Всевышний сделал так много защитных механизмов в нашем организме, в нашей душе, что нам, что если мы будем это слушать, мы будем жить совершенно здоровой, полноценной жизнью и до 120 лет и будем довольны своей жизнью, и люди вокруг нас будут тоже довольны общением с нами, сможем быть примером для других людей.
Спасибо. Эта же женщина пишет продолжение. Тяжело также избавиться от мыслей, которые не покидают даже при занятии любимым делом.
От какой мысли тяжело избавиться?
Наверное, мысли, которые ее тревожат, я так понимаю.
Когда есть тревожные мысли, да, есть работа с тревогой. Это психология, типа психологические, CBT, когнитивная поведенческая терапия. Это может быть лекарство, это может быть спорт. Есть очень много разных способов работать с тревогой. К сожалению, это такая самая популярная сейчас проблема. Общая тревожность, общая базовая тревожность. И, безусловно, фортепиано, оно может помочь, потому что это выражение какого-то, каких-то своих чувств. Но это может быть недостаточно. И если чувство вас навязчивое, тревожит вас постоянно, обязательно обратитесь за помощью. Обязательно. Я думаю, что еда даже в таком случае может и не помогать, потому что тревожность иногда бывает такая высокая, что человек ничего не может есть. Как при депрессии, не дай бог. Да? И тогда у него вот его связь с его жизненностью, его связь с телом, она прерывается. Это может быть очень опасно для организма. Это очень можно опасно для жизни человека. Потому что он уже не ощущает голода, он не ощущает потребности тела. И это очень опасная вещь. И, безусловно, нельзя допускать до этого и обратиться за помощью.
Спасибо. Здесь пишут нам еще такой вопрос. Во время тревоги людям советуют пить подслащенную воду и при панических атаках. Ваше мнение. Спасибо.
Я думаю, что да. Можно взять даже кусочек шоколада. Все, что каждому что помогает. Панические атаки, очень важно, чтобы человек, рядом с человеком был кто-то близкий ему, который может его успокоить в этот момент. Кому-то помогает еда, мы говорили, что это очень-очень индивидуально. Вполне возможно, что сладкая вода, она немножко дает, он дает дофамин и дает такое седативное действие. Она понижает немножко уровень. Да, она сладкая, сладости, они понижают энергию. Да. Они идут, уменьшают концентрацию, понижают энергию, когда человек зависим от сладости. Но в какие-то моменты это может быть очень полезным. Но паническая атака, когда у человека паническая атака, очень важно, чтобы кто-то рядом с ним. Совсем недавно позвонила одна ученица и сказала: «Хана, будьте со мной. Будьте со мной на телефоне. У меня сейчас паническая атака». Я была с ней. Я говорила, что все в порядке, здесь с ней будет все в порядке, здорово, все хорошо. И она успокоилась. То есть у каждого из нас есть какие-то классические вещи, которые помогают, а есть индивидуальные. Поэтому человеку очень важно изучить себя и понять, что работает именно для него, что правильно именно ему.
Спасибо большое, Хана. Я вижу, что наше время уже истекло, но мне кажется, Рабанит Хава еще не с нами, поэтому мы спросим у Тиферет, можем ли мы еще несколько минут взять от следующего урока или уже пора заканчивать. Тиферет, добрый вечер, здравствуйте.
Я вижу, что добрый вечер, Рабанит Куперман еще не подключилась, можно еще обсудить вопросы, если есть, пожалуйста.
Спасибо. Если у кого-то еще есть какой-то короткий вопрос, мы можем использовать это время, пока Рабан Хава подключается к нам. И здесь вас благодарят за вашу лекцию, за ваше очень
познавательное. Очень важно работать со скукой. Скука, да, это очень распространенная вещь. Есть люди, которые вообще не знают, что такое скука. А есть люди, которые постоянно скучают. Надо понять, что за скукой лежит какая-то очень задавленная человеческая потребность. Да? Он ее очень глубоко ее где-то подавил, и он ее не знает. Нужно понять, скука – это потеря какого-то интереса. Потеря интереса, потеря радости. Человек должен все время работать над вот этим интересом. Интересом к жизни, радостью жизни, да, любви к жизни. И все время давать себе то, что ему не дали, то, что ему не хватает, то, что он недополучил. Он должен стать для себя заботливым родителем. Да? И взять своего маленького ребенка, который, может, с детства где-то недополучил физической еды, эмоциональной еды, какого-то человеческого комфорта, какого-то принятия, какой-то безусловной любви. Он должен взять за руку своего маленького ребенка, самого себя, и дать ему то, что мы не додали. Да? Не обвинять родители, которые, может быть, что-то не знали, не понимали, а стать взрослым человеком и дать своему маленькому ребенку, который, может быть, нуждается в этом тепле, любви и в этом безусловном приятии, дать ему то, что необходимо сейчас, мы как взрослые люди можем это сделать.
Спасибо большое. Я видела в чате, у нас появился еще один вопрос. Спасибо большое, Рабанит Хана. А если я понимаю... Понимаешь, что еда закрывает, например, потребность в заботе, но я не знаю, как себе возместить эту заботу.
Дать себе то, что вам нужно, что бы вы хотели, чтобы вам дал другой человек. Если у вас нет того человека, который может о вас позаботиться, даже если он у вас есть, но вы лучше знаете саму себя. Дайте себе, будьте себе близким человеком. Будьте себе самым главным человеком в вашей жизни. Вы должны быть хаех кудемет. Вы должны быть себе очень близки. Должны быть себе другом, мамой, подругой. Чем угодно. Поймите, что вам, как вы хотите о себе позаботиться. Купите себе красивую вещь. Пойдите в бассейн. Встретитесь с подругой. Узнайте себя. Очень сложно извне дать какой-то совет, когда это очень как внутренняя потребность. Каждому нужно что-то другое. Кому-то нужен кусок пирога, кому-то нужно дружеское объятие, кому-то нужно вместе поучиться, с кем-то нужно поехать, не знаю, на море, не знаю, все что угодно. Очень важно понять, может быть, в детстве, что бы вы хотели, вам не додали, о чем вы мечтали бы сейчас. Ваши мечты,